Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, что мы в прошлый раз говорили о второй заповеди, о заповеди «Не сотвори себе кумира». И говорили о том, какое значение, какую роль, какое свидетельство несет в себе изображение Господа Иисуса Христа. И сегодня мы поговорим о как раз духовно-нравственном аспекте отношения к этому изображению, поскольку у нас ведь не столько догматическое богословие, учение о вере, сколько уроки правильного отношения к различным явлениям жизни, к различным событиям, предметам, обстоятельствам. Вот, собственно, это и есть нравственное богословие. Поэтому гораздо важнее нам именно в рамках уроков нравственного богословия посмотреть и поговорить об отношении к иконе. Мы говорили с догматической точки зрения о том, что Господа Иисуса Христа изобразить можно, и это изображение является свидетельством. Тем не менее, этого знания, как правило, что это свидетельство, что это можно делать, в повседневной жизни мы с этим постоянно сталкиваемся, его недостаточно для того, чтобы определить и выработать правильный стереотип поведения, правильные поведенческие установки в отношении именно икон. Мы забываем о том, что это возможно, что это свидетельство, что есть вероучительный орос VII Вселенского Собора. Мы все это знаем, но на практику нашей жизни, на поведение наше повседневное, это никак не влияет. Например, как один из элементов, к которым относится и правильное отношение к святой иконе, люди, которые первый раз заходят в храм со страхом, с трепетом, боясь и того, что здесь есть, и того, как к ним могут здесь отнестись люди, трепеща, и многие приходят именно, особенно люди, надеющиеся на то, что в храме Бог есть, они приходят со страхом и трепетом, возносят молитву, не боятся поднять голову, как тот самый мытарь, который вспоминается в притче о мытаре и фарисее, который у входа, павший ниц, бьет себя в грудь и плачет, не смея поднять глаза на людей, не смея поднять глаза вверх, считая себя недостойным всего этого. Но проходит какое-то время, проходит Великий пост, проходят пасхальные дни, человек обжился, он уже все знает, где какие иконы, как ставить свечки, где что зажигается, он его просит периодически прочитать какие-нибудь записки, принести воду, поставить свечки. В первый раз, когда он это делал, он был вне себя от счастья, что ему поручили что-то сделать в храме, и потом долго-долго умиротворенно сидел, осознавая, что вот и его Господь сподобил что-то сделать доброе в храме, и такая тишина и радость, и мир на душе. Но время идет дальше, проходит еще полгода, проходит год. И если человек внимательный, а очень многие невнимательны, он начинает замечать, что он в храм входит так же, как ходит в свой офис, как приходит к себе домой. Он командует, распоряжается, громко говорит, улыбается, смеется, ведет себя естественно, не чувствуя, что это храм. Он потерял благоговение и страх Божий. Он знает, что это место Божье. Он знает, что это место, посвященное Богу. Он знает, что здесь пропитано Богом все. Но это знание никак не влияет на его поведение, никак не влияет на его отношение к этой святыне. И вот, собственно, уроки нравственного богословия в этом отношении в том и состоят, как, что делать-то, как научиться этому правильному отношению к святыне. Но вернемся снова к иконе. В оросе 7-го Вселенского собора есть такие слова. «Честь, воздаваемая образу, переходит к первообразному». То есть то, как мы чтим образ, эта честь, это почитание относится к тому, кто изображен на этой иконе. Не к самому изображению, а к тому, кто изображен. Это очень легко понять любому современному человеку, даже не очень глубоко понимающему религиозную традицию. Неважно, что мы думаем вообще по поводу изображений, по поводу непонятных нам связей, но всякий человек, если увидит, что кто-то топчет, глумится, плюет в фотографию его матери, память которой он чтит, которую он любил, он будет обижен, он будет расстроен. Не значит, что он бросится с кулаками на обидчика и будет за то, что он оскорбил память матери, за то, что он оскорбил фотографию, бить его самого по лицу. Это не значит, но любой знает, ему будет неприятно. То есть каким-то образом что-то делаемое в отношении образа, какие-то действия в отношении образа, они оказывают воздействие, как-то соотносятся вполне реальными, живыми, существующими людьми. Каждый может представить фотографию близкого человека, когда мы его любим, не просто там чужой, посторонний, которому не испытываем никаких эмоций. Тут важно не само изображение, а именно свидетельство любви. Мы любим этого человека. И мы смотрим на это изображение с любовью. Мы можем говорить, хотя бы мысленно, с человеком, изображенным на фотографии. Если мы люди очень, скажем так, эмоциональные, чувственные, мы можем даже целовать эту фотографию, гладить ее, положить близко к сердцу. Не надо думать, что делают только сентиментальные мальчишки или экзальтированные женщины, потому что говорят, что когда находишься на передовой, когда завтра может быть смерть, когда одиноко и тоскливо, когда вообще отчаяние подступает к сердцу, образ любимого человека, память о любимом человеке, память о семье, оставленной ждущих, о детях, о сыновьях, она совсем другой оттенок и колорит приобретает. И вот если мы действительно любим человека, то мы и фотографии его, и изображение его храним, чтим и в памяти храним драгоценные черты. И все понимают, те, кто хоть раз испытывал подобное ощущение, что чтим мы человека, живого, настоящего человека, даже если он умер, но он живой, для нас он живой, а вовсе не кусочек этой бумаги. Мы понимаем, что кусочек этой бумаги – это не тот человек, которого мы любим, но этот кусочек бумаги с фотографическим изображением запечатлел для нас черты возлюбленного. И, между прочим, не надо думать, что это следствие какой-то особой, скажем, испорченности человека в современной цивилизации. Еще задолго до Древнего Рима, во время которого было очень характерно делать посмертные маски людей, еще в древнем Иерихоне, это почти 4000 лет до Рождества Христова, найдены свидетельства того, что люди хотели зафиксировать, отразить, сделав маску, глиняную маску или восковую маску человека умершего, сохранить это изображение. То есть люди и в Древней Греции, в Древнем Шумере, вот отсюда разные миниатюры, камеи, скульптурные изображения, посмертные маски. Люди хотят увековечить черты дорогого человека. Они их помнят. Но у него есть, в памяти мы можем вызвать, но есть потребность оставить изображение человека, оставить перед лицом что-то напоминающее его образ. И конечно, это все именно и отношение с этой фотографией или с этой картиной, с этим образом прямо пропорциональны нашей любви. Если человек нам дорог, мы часто подходим, мы часто к этому портрету, мы часто достаем эту фотографию, мы часто хотя бы мысленно обращаемся к ней, потому что сердце наше связано с этим человеком. Это свидетельство нашей любви. Но нам сейчас важен другой момент. Образ и первообраз, они как-то связаны. Об этом свидетельствует не догматическое богословие, об этом свидетельствует наше собственное сознание. И когда каким-то образом, изображению наносится какой-нибудь ущерб, урон, именно не случайный, кто-то поцарапал фотографию, а злонамеренный, мы ведь потому и обижаемся, потому и сердце наше возмущается, потому и горько нам, что не фотографию повредили, не портрет поцарапали, а того, кого мы любим, кто-то ненавидит, кто-то презирает. Нам горько от того, что человек, по нашему мнению, достойный всяческой любви, он вызывает в ком-то ненависть. И мы понимаем, что да, кого-то люди ненавидят, кого-то любят, на всех угодить невозможно. Мы рационально, умом все это понимаем, но сердце наше скорбит, когда человек, нами горячо любимый, кем-то ненавидим столь же горячо. Еще раз повторю, что это, конечно, и не значит, и не повод, чтобы набрасываться с кулаками или ненавидеть его взамен. Но сердце-то все равно болит, душа-то все равно болит. И порванная икона, изрубленная икона, изломанная икона, она волнует. Впрочем, волнует ровно в ту степень, в какую действительно мы любим изображенного на ней. Если мы просто христиане, которые исполняют положенные вещи, ходят в храм, целуют иконы, ставят свечи, читают акафисты, но его, изображенного на этой доске, на этом полотне, на этой бумаге, его изображенного мы не любим, тогда, конечно, что-то, какие-то попытки оскорбить его в его изображении нас не очень волнуют. А если мы любим, то тогда это нас волнует. Вот, скажем, когда кто-то глумится над чувствами христиан. Христиане иногда адекватно, иногда неадекватно, но выражают это свое ощущение. Им больно, им горько. Они страдают от того, что кто-то выказывает свою неприязнь и ненависть к тому, кого они любят. Конечно, каждый может любить или ненавидеть по своей, так скажем, предпочтениям, но живя в человеческом обществе, мы приучаемся сдерживать и не всегда показывать свои чувства, неважно, правильные они или неправильные, если это чувство могут причинить боль другому человеку, ведь именно в этом категории нравственности сознания. Но почему-то считается, что христиане должны спокойно к этому отнестись, потому что их учили долготерпение и любви. Конечно, христиане должны и долготерпеть, и любить, и не воздавать злом за зло должны, но от этого христианам не становится менее больно, когда над их возлюбленным кто-то глумится. И боль остается болью, независимо от того, терпят ее люди или не терпят. И человек, который причиняет эту боль сознательно, зная, что больно, он потому и причиняет, что больно, он поступает безнравственно. А с другой стороны, почему, когда, скажем, какие-нибудь другие силы и с другой стороны хотят, скажем, не спровергнуть памятник Ленину или еще какого-нибудь вождю мирового или не очень мирового пролетариата, и кто-то возмущен против этого, кто-то негодует против этого, и это охотно можно понять, и люди понимают и не реагируют, но почему-то все понимают, что мавзолей должен находиться на том месте, потому что его перенос кого-то оскорбит, что памятники должны стоять на тех местах, потому что их перенос кого-то оскорбит, и никто не возмущается, понимая, что действительно кого-то оскорбит, хотя эта категория населения минимальна. А когда речь идет об оскорблении чувств верующих, как-то все это забывается, и люди сознательно оскорбляют и не считают, что это поступок асоциальный и безнравственный. Честь, которая оказывается образу, восходит первообразу. Бесчестие, оказываемое образу, восходит первообразу. Но мне бы хотелось не заострять внимание о том, как кто-то ведет себя по отношению к образам, нами почитаемым, а к тому, как мы сами бесчестим этот образ. Если мы не обращаем должного внимания на икону, значит, мы не обращаем должного внимания на изображенного на ней. Если мы, входя в комнату, в которой находится икона, не то что не перекрестились, дело не в этом, можно и перекреститься на, так скажем, автоматически, даже не задумав, продолжая начатый разговор, дискутируя, споря или там ругаясь, просто потому что такой ритуал, надо, проходя мимо иконы, перекреститься. Но ум-то занят не изображенным на иконе, а занят своими суетными делами. То есть фактически мы отмахнулись от того, кто изображен на иконе. Просто отмахнулись. Мы не воздали ему честь. Вот, скажем, идут два человека, разговаривают, мимо проходит царь или очень уважаемый человек, и каждый понимает, что ему нужно воздать честь. Это не требование только социального общежития, это заповедь Божья. Апостол Павел говорит, что христиане должны отдавать каждому, что должно, кому честь – честь, кому славу – славу, кому оброк – оброк. То есть мы должны воздать честь, а мы не обратили, мы проходим, разговариваем, вот просто сделали легкий поклон головы, как бы сделав вид, что мы его заметили, но честь-то мы ему не воздали. И если этот царь действительно ревнует о своей власти, приговор его в отношении нас будет суров. Да мы и не посмеем так себя вести, если знаем, что он суровый. Мы испугаемся и, конечно, воздадим ему честь. Не замечать мы можем только тех царей, в которых уверен, что ничего они нам не сделают. А это говорит о том, что в нас и страха Божьего нет. А как известно, начало премудрости – страх Господень. Начало пути восхождения к Богу – страх Божий. И если мы таким образом не воздаем честь изображенному на иконе, то мы бесчестим его. И значит, мы не то, что его не любим, мы даже его не боимся. Мы даже его не замечаем, у нас нет никаких чувств в отношениях к нему. В сущности, если бы вспомнить параллели из ветхозаветной истории, мы не очень-то в таком случае отличаемся от какого-нибудь Саула или от каких-нибудь Симеона и Левия, которые клянутся именем Божьим, вынуждают приносить клятву, при этом не придавая ей никакого значения. Если мы давно не смотрим и не вытираем пыль с любимых фотографий, нам эти люди не интересны. Мы забыли на них смотреть. Если мы не обращаемся к иконе, не только она покрывается пылью, наша душа покрывается пылью. Можно даже сказать, употребить такую метафору: количество пыли на иконе прямо пропорционально количеству страстей, мрака, мглы, в которую погрузилась наша душа. Если икона нам не напомнила о любимом, значит, любимый забыт. А если мы еще паче того и бесчестим ее грехом, сквернословием, страстью какой-нибудь, кощунством каким-нибудь, доходим до такого состояния, про которое в русской пословице сказано: «Хоть святых выноси». И вот надо именно просто привить себя к такой привычкой или привить к себе такую привычку, что, видя изображение, мы не только должны креститься, мы должны устремить внутренний взор к образу и мысленно воззвать, собрав свой ум и сердце и волю, воззвать к тому, кто изображен на этой иконе. Потому что икона – это не просто картинка, это особый знак. Не будем снова проводить параллель с фотографией, я думаю, каждый уразумеет и так, о чем идет речь. Вспомню только два эпизода небольших, связанных с образом скоропослушницы. Собственно, один, так как она прославила себя. Однажды в Дыхьярском монастыре Святой горы Афон некий инок, назначенный на послушание, чтобы разжигать печь, брал из храма огонь и на лучину, и с этой лучиной шел зажигать очаг. Проходил все время мимо иконы Пресвятой Богородицы, но иконы, изображенной в стене, во внешней стене храма, он не обращал на это никакого внимания, и однажды услышал: «Доколе ты будешь меня чадить?» «Передо мной чадить», — услышал он голос. И так трижды, когда он не послушался, он внезапно ослеп. Вот тут характерно, конечно, он стал молиться и получил исцеление, тут характерно, что голос Матери Божьей, призывающий его к вниманию, он себя как-то сопоставляет с иконой. Ведь на самом деле человек этот, несомненно, чтил Божью Матерь. Несомненно, молился ей, раз он тем более монах, да еще и святой горы Афон. Но то, что бесчестие оказывается иконе, это воспринимает Матерь Божья по отношению к себе. Если ты действительно чтишь Матерь Божию, то всякие изображения вызывают у тебя чувство благоговения и трепета, молитвенного воздыхания и воспоминания. И таких случаев очень много, когда, например, является Матерь Божья во сне, что, допустим, Казанская икона, и говорит: «Забери меня, возьми меня». Речь идет об иконе, «Найди меня». Речь идет об иконе, но Матерь Божья соотносит эту икону с самой собой, отождествляет себя с иконой. Так же было видение старцу Силуану, такое же было видение Серафиму Саровскому, когда он видел Господа Иисуса Христа, который шел на воздусях по храму, а потом вошел в свой образ. То есть святые, сам Господь Иисус Христос, соотносят себя с изображением. Икона не просто некое напоминание о том, что Бог есть. Икона указывает, что Он именно здесь, Он есть, что именно в этом месте Он существует, здесь Он присутствует. И беззаконие в его присутствии есть, несомненно, бесчестие ему. Вот какая вина человеку, стоящему перед иконой. И поэтому, конечно, человек должен помнить, что любая икона есть знак присутствия Бога. Мы знаем, поверь, что Бог есть везде. Икона обнаруживает это присутствие. Она напоминает, что и здесь именно Бог точно есть. Веди себя, обрати свой ум не от суеты этого мира, а то, что Бог есть здесь, что Он здесь существует. И вот постепенное упражнение, умное такое, умно-волевое упражнение может научить нас всегда и везде благоговейно ходить перед Богом. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.